Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Я всегда знал, что у меня были эти наклонности. Меня тянуло к мужчинам.
В этом выпуске в рубрике «Наши современники» монолог гея по вызову.
Долгое время я пытался это как-то подавить себе, пытался бороться. Все было зря. Я понял, что скрывать это бессмысленно. Это просто надо продолжать.
Монолог «Гея по вызову» во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Музыка стиля фьюжн. Передача Тамары Виненковой.
Модное теперь слово «фьюжн» можно встретить в ресторанном меню или в журнале, посвященном дизайну. Пришло же это понятие «сплав слияния» из музыкального словаря. В конце 60-х джазмены стали смешивать импровизационные техники с электрическим звучанием рока, а рок-музыканты добавлять джазовые элементы в свою музыку. Постепенно фьюжн превратился в стиль, использование которого дает исполнителю возможность расширить границы музыкального пространства. В России одной из первых групп, начавших играть фолк-рок, была группа «Зеленые рукава». И я попросила одного из ее участников, Игоря Лисова, рассказать, когда и почему возник интерес к народной музыке.
В 92-93 году мы стали интересоваться средневековьем, старинной музыкой, в поисках необычного звучания, свежего, незамыленного. Вот первые ноты, которые до нас дошли, они датируются 9-10 веком. Это записи, сделанные монахами, и в основном это монодии, одноголосные записи средневековых григорианских хоралов. Все, дальше пустота. То есть до 9 века остается только догадываться. Я как-то, это мы встретились давно с людьми, которые, узнав, что мы играем старинную музыку, спросили, а какого века? А вот, дескать, 9-го, 10-го. А почему так поздно вы берете? Вот мы, например, играем музыку Древней Атлантиды. Вот, значит, они входят в какие-то особые состояния, в которых они получают информацию о том, как играли атланты. А мы опирались на факты. И в 93-м году мы стали играть исключительно музыку средних веков по нотам на инструментах той эпохи. Потом появилась Ирландия, потому что выяснилось, что похожие звучания, которые были в музыке средних веков, до сих пор живы у кельтов, у ирландцев, у валлийцев, у шотландцев, и они до сих пор играют на инструментах, которые звучат примерно так же, как они звучали там, 700 лет назад. И эта музыка жива, и не просто исполняют в старинных реконструкторских ситуациях каких-то. Она звучит на улицах, в ирландских пабах, переустраиваются фестивали, как в этих средневековых хрониках было описано, когда на празднество сходятся менестрели со всех окрестных городов, и их собирается там 200-300 человек, и звенит весь город звуков, которые они издают. Когда мы этим всем начали заниматься, существовала версия, что русская традиция утеряна. Что при Иване Грозном, кажется, все инструменты, рожки, всех скоморохов объявили порождениями дьявола и уничтожили. Что-то подобное, кстати, было в Ирландии, в средние века тоже были разбиты все арфы. Ну, как-то, когда мы попытались в эту сторону сунуться, а мы пытались, мы ничего такого не нашли. И первое, что нам попалось, это западноевропейская традиция, так называемый традиционный фольклор кельтский. От рока мы начали, на самом деле, от рока мы начали плясать. И достаточно вспомнить такие группы, как Led Zeppelin, Джет Ротал, тех же Битлз, которые использовали фольклорные инструменты, и в их музыке очень много английской народной музыки. Потом мы познакомились с замечательными группами. У них мы услышали тоже фьюжн, смешение фольклорных инструментов, мотивов, элементов мелодии, принцип построения песни. Вот такой простой, наивный, когда там, на одном или на двух аккордах простая попевка, но при этом это все ложится, нанизывается на традиционный роковый состав, и звучит очень здорово, на самом деле.
Сел голубок ко мне на окно. Сел голубок ко мне на окно. Ты расскажи, голубок, чего тебе надо. Ты расскажи, голубок, чего тебе надо. А мне поклевать бы только зерно. Мне поклевать бы только зерно. А ничего мне больше и не надо. А ничего мне больше и не надо. Тучи на небе, дождик пошел. Тучи на небе, дождик пошел. А ты бы летела, голубок, в теплые страны. Ты бы летела, голубок, в теплые страны. А я бы летела, да я не могу. А я бы летела, да я не могу. голубку, я не могу оставить свою голубку.
Я вот много путешествовал в Европе, в Азии даже, в Турции. И приходишь в ирландский паб, знакомишься с музыкантами, начинаешь с ними играть. И вот тогда что-то придумывается. Возникает тот самый сейшн. В Турции у меня несколько было ансамблей, с которыми я поиграл какое-то время. Был ансамбль с бретонцем, который приехал в Турцию учиться играть на сазе. Он там бросил все во Франции, оформил пособие. Вот, получая это пособие в Турции, в общем-то, на их пособие можно ничего не делая, просто жить и оплачивать уроки на сазе. А там он ездил по деревням и доставал редкие бретонские песни. Вот их мы играли с ним. И он пел в такой бретонской манере. Мы с ним играли в Стамбуле. Мой брат, он первым туда сделал движение, просто взял и поехал туда. По-моему, он играл на улице, и к нему даже кто-то подошел и пригласил в ирландский паб, как-то так. Потом он стал давать туркам уроки игры на дарабуке. То есть дарабук – это национальный турецкий перкуссионный инструмент. Там есть ирландский паб, и есть какой-то круг иностранцев, англичан, ирландцев, приехавших по разным причинам. Они, как правило, все зарабатывают тем, что преподают английский в университетах и в школах. И при этом занимаются музыкой в свободное от работы время. Но турки тоже это все любят. Турки же очень прогрессивные в своей юной массе народ. И очень талантливый народ. Они очень легко все воспринимают внешне. Стамбул же это государство в государстве. Там столько много всего происходит, и он какой-то такой вечный город, действительно, что там можно просто остаться и жить. Залипнуть на нем, как говорят.
Наш волынчик уехал в другую страну. Больше с нами волынчика нет. Как-нибудь без волынчика сам протяну. Да зачем мне волынчик, я дерну струну. Захочу, я объеду весь
об ирландской и турецкой народной музыке рассказывает Игорь Лисов.
Для того, чтобы послушать традиционную турецкую музыку, достаточно выйти из ирландского паба и зайти в любой другой, потому что там же живой музыки очень много. И традиционный такой состав – дарабука, саз и певец, вот их трое. Интересно, что вот, скажем, в Питере такую музыку можно услышать, придя в капеллу на концерт. То есть для этого нужно идти специально на концерт старинной музыки, чтобы услышать вот эту монодическую такую архаику на одном аккорде, с фиоритурами, с какими-то вокальными. Как правило, это итальянская старинная музыка или там какая-то сефардская, а там это вот просто звучит в чайханах. Тоже бывает, идешь, слышишь, что-то такое звучит, и станешь минут 30 или 40 слушаешь. Потому что, ну, что в университете приходится попасть в атмосферу, там обычно сидят турки, пьют чай, играют в нарды. А я так обычно возле двери останавливался и слушал.
Ну, Турция в какой-то момент попала под влияние европейское, и сказалось ли это, вот, может быть, на той музыке, которую они продолжают слушать?
То, что они там продолжают слушать, очень сильный фьюжн, в очень сильной степени. У меня даже была такая гипотеза, что то, что произошло в Турции вот последние лет 20, по идее, должно произойти и у нас. А именно, народные мелодии, инструменты проникли в эстрадную музыку, все это объединилось с современными технологиями. Вот это в музыке у них уже произошло и вовсю продается, вовсю эксплуатируется. И звучит очень здорово, на самом деле. У них много перкуссий национальной. Ну, кроме того, что ударная установка и бас вот, – обязательный ингредиент. Кроме этого, много различных дарабук, тех же самых, которые создают особенный какой-то резк, шелест характерный. Манера пения у певца или певицы, зурны различные, дудки, которые тоже там визжат и создают очень неповторимый такой, очень национальный колорит. Сазы, у которых тоже интонирование не европейское, у них… Существует такое понятие, как эки-бемоль. Эки – это два. Эки-бемоль – это двойной бемоль, то есть нота понижена. Но не на полтона, как у нас, а чуть меньше. И это вот тоже придает колорит звучанию. И все это совмещается с симфоническими оркестрами, звучит в состав рок-группы, оркестр народных инструментов. Все звучит очень здорово. Такой стиль называется арабеск. Он стал модным последние лет 7 или 10, как мне объяснили. А само явление стало проявляться и набирать обороты лет 20 назад. То есть у них раньше это произошло.
Современные технологии коснулись и традиционной африканской музыки. Ее ритмы легко воспроизводятся на современной барабанной установке. А композиции «Я люблю Африку» и влияние русского фольклора на современный джаз рассказывает саксофонистка-вокалистка Анна Королева.
Я как джазовый музыкант могу сказать, что сейчас, как и в прошлые времена, музыка всегда является отражением времени, в котором мы живем. И поэтому мы всегда можем сказать на музыкальном языке о том, что видим, и что слышим, и что в себя вбираем. Поскольку сейчас время бежит и летит гораздо быстрее, то фьюжн, то есть соотношение культуры стилей происходит и заваривается гораздо быстрее. И вот этот фьюжн может выглядеть совершенно по-разному. Например, одно из направлений стиля фьюжн – это как раз соединение различных культур из разных стран. Так вот, в нашей композиции с Симоном Лало мы как раз попробуем объединить африканскую, русскую культуру и, конечно же, европейскую также. Это, конечно, будет импровизация, это будет некий разговор о сегодняшнем дне, с тем багажом, который мы можем перенести с собой. И я могу сказать, что сейчас, безусловно, джазовые музыканты, конечно же, очень интересуются фольклором из разных уголков Земли, и фольклор вообще здорово с друг другом сочетается.
Но, с другой стороны, фольклор – это достаточно устоявшиеся формы, которые воспроизводятся из поколения в поколение, тогда как джаз все-таки там основа импровизации. Как это накладывается и как это существует вместе?
Импровизация – это то, что происходит здесь и сейчас. Импровизация – это летящая мелодия, которая сочиняется здесь и сейчас. Импровизация может быть и в фольклоре, и в джазе, и даже в классике, потому что ты можешь исполнять музыку Рахманинова, преподнося замысел автора, и это будет гораздо ценнее, это будет импровизация, чем ты будешь играть заученные шаблонные какие-то джазовые фразы, поверьте мне. И поэтому очень важно, как сам исполнитель подает материал. Ведь можно, конечно же, следовать фольклорным материалам. Это замечательно, это нужно делать обязательно, потому что нам надо это удержать. Но очень важно, как ты подашь это. Музыка всегда остается музыкой. То, что сделано с любовью, всегда будет живым.
Аня, а вы слушаете народных исполнителей?
Да, конечно, с огромным удовольствием, а как же? И мы еще имеем возможность прикоснуться вот к этому истинному, живому состоянию фольклорному и услышать это живьем и вобрать это в себя.
Есть у деревенских музыкантов внутреннее состояние, в чем-то может быть сходное с вашим? Хотя есть. Вы занимаетесь этим профессионально, а не этим занимаются в силу того, что это их образ жизни.
Музыка – это вообще образ жизни. Кого бы мы ни пытались из себя строить, мы все равно останемся теми, кем мы являемся на самом деле. И вот это как раз отражается и на музыкантов. Если человек музыкант, если он играет, сочиняет, поет, делает то, что он действительно чувствует и хочет, тогда все будет органично. Конечно же, очень влияет именно вот образ жизни, то, где ты живешь, то, где ты родился, то, где ты вырос. Поэтому свобода, я бы ее приравняла к эмоции. Можно быть профессионалом музыки, можно быть непрофессионалом. Самое главное в музыке – это душа, это мелодия, это эмоция. Самое важное – подать вот это.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Музыка стиля фьюжн».
Yeah, интерес современных музыкантов к фольклорной архаической музыке старший научный сотрудник Института Африки Российской Академии Наук, музыкант Александр Казанков, объясняет так.
Музыка – это средство для передачи эмоций. И те эмоции, которые сопровождали музыку в языческих ритуалах, они другие. И они требуют других чувств и других средств музыкального выражения, в том числе диссонирующих. В частности, в Белгородской области распространен так называемый целотоновый музыкальный строй. Он отличается тем, что люди поют всего 4 ноты. То есть они не поют ничего, кроме 4 нот. А петь может, допустим, 8 человек. И вот 8 женщин не поют никаких нот, за исключением, допустим, до, ре, ми, фа, диез. И на границах этого диапазона две эти ноты, до и фа диез, составляют так называемый тритон, который запрещался в церковной музыке как дьявольский интервал, потому что он диссонирующий интервал. То есть он звучит резко. И вот я могу привести пример. Дава гора не эце, дава гора не эце, ва гора не эце, дава совета лице, ва гора не эце, дава совета лице, там сидели Ваня, там сидели Ваня, сидела Ваня, да белокудрявая, и так далее. Это странный строй, потому что если бы эти два крайних звука располагались бы на расстоянии квинты, то есть благозвучного интервала, то это был бы самый распространенный музыкальный строй в мире, который называется пентатоникой. Но вместо благозвучного интервала они поют диссонирующий интервал. И такой строй очень редкий. И вот он встречается в Белгородской области, в Западной Сербии, в Литве, в песнях Сутартины, самых архаических песнях литовских, и в горах Гиндукуша у язычников, ну, на самом деле, сейчас они же мусульмане, но они были обращены в ислам в конце 19 века, у язычников нуристанцев, и больше нигде. То есть можно сделать вывод, что это один из протоиндоевропейских музыкальных звукорядов. И поскольку нуристанцы, или раньше называли кафиры, говорят на языке, который не является, не принадлежит ни к индийской группе, ни к иранской, то есть они застряли в Гиндукуше раньше, чем разделились индийские и иранские языки. А это произошло во втором тысячелетии до нашей эры. Поэтому вот этот целотонный строй, который сохранился у русских в Белгородской области, можно датировать его сложение вторым тысячелетием до нашей эры. Естественно, тогда еще русских не было. Вот пигмеи, они тоже используют все эти диссонирующие интервалы. Но от этого музыка не становится менее красивой. Допустим, у туарегов сохранилась интересная музыка. Это люди, которые живут в центре Сахары и разводят верблюдов. Они говорят на южно-берберских языках. Кстати, некоторые из групп туарегских стали популярны в последнее время. В частности, самая известная группа Тина Риуэн. Это группа, которая стала исполнять свои новые композиции, которые говорят о проблемах современной жизни туарегов. И аккомпанируют они себе на электрогитарах. Но они играют очень своеобразно, то есть они имитируют стиль традиционной туарегской музыки, там есть такой струнный инструмент, тахардант, и, соответственно, эта музыка уже такой синтез, сплав, она называется сахарский блюз, потому что это чисто пентатоническая музыка, то есть примерно такая же музыка, как блюз, только ритм несколько другой.
Да, как раз ранняя эмоция, которая проецировалась в пении, какова она была? Можно мы ее определить на современный, допустим, взгляд?
Но что касается эмоций, которые выражает архаическая музыка, они очень своеобразны, как элемент шаманского представления. Задача шамана состоит в том, чтобы впасть в транс и потерять сознание, и, соответственно, совершить путешествие к небожителям там, под землю и рассказать о бедах своей общины и попросить помощи. Для того, чтобы достичь этого состояния, используются фактически одни и те же средства. Я могу показать, какими средствами совершается приближение к этому трансу. Скажем, спеть индейскую песню, песню хопи, это не шаманская песня. Это может рассматриваться как лирическая мелодия. Значит, если мы добавляем сюда определенные интонации и большую импровизацию, то из этой мелодии мы можем сделать шаманскую песню. И эмоции будут совершенно другие. Сейчас я попробую. Ну, я так сделал резко, чтобы экономить время. Но в шаманском пении постепенно нарастает эмоциональное напряжение, и с помощью каких-то других техник человек может потерять сознание. Вот это значит, активно изгонялось из музыки мировыми религиями, практически всеми. Понятно, что, скажем, песня, которую я вначале пел, это не ритуальная песня. Довагора Ницце. Но тип мелодии такой, что можно предположить, что, допустим, до принятия христианства такие мелодии сопровождали ритуальные тексты. Естественно, что бабушки не поют ритуальные песни. Но я могу интерпретировать эту мелодию как ритуальную. Вот я пою так, как полагается. То есть так, как я слышал от народных исполнителей. Там. Довагора Ницце, Довагора Ницце, Довагора Ницце. А если я буду использовать элементы шаманской музыки, то... Сейчас это эксперимент, я никогда его... Довагора Ницце, Довагора Ницце, Довагора Ницце. Но эксперимент успешный. То есть происходит то же самое. Когда, допустим, группа Creedence Clearwater Revival исполняет свою композицию «Keep on Chugling», она в том же состоянии. Просто это состояние лишено ритуального контекста в современной музыке. Ну, допустим, там Джим Моррисон из группы Doors, он сравнивал свое выступление с шаманским камлани.
Зависит ли привычка к пению от географии?
Она зависит от общей степени отсталости страны. Чем более отсталая страна, тем лучше там сохраняется музыка. И тем лучше развит музыкальный слух. То есть технический прогресс убивает массовый музыкальный слух. Потому что вместо того, чтобы петь самому, достаточно нажать кнопку. То есть слух развивается в возрасте от 0 до 3 лет. Поэтому желательно младенцам, когда они в хорошем состоянии духа, хумора, умора, как говорят португальцы, ставить хорошую музыку в этот момент. Например, Аббу, Битлз или Шуберта, или Моцарта.
Слушали передачу Тамары Веленковой «Музыка стиля фьюжн». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Свобода. Новости.
23 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В столице Норвегии Осло, согласно заявлению полиции, сегодня сработало одно или несколько взрывных устройств. Премьер-министр страны Йенс Столтенберг, чей офис был поврежден при взрыве около здания правительства, подчеркнул, однако, что говорить о теракте пока рано. По последним данным, жертвами взрыва стали 7 человек и еще несколько получили ранения. Позднее сегодня неизвестный, одетый в полицейскую форму, открыл стрельбу в подростковом лагере на острове Тое, недалеко от Осло, где проходил слет молодежного крыла правящей либористской партии. Полиция пока не подтверждает сообщения местных СМИ о нескольких убитых. Работы по подъему теплохода «Булгари», затонувшего на Куйбышевском водохранилище в Татарстане, приостановлены до раннего утра субботы. Об этом и Тарта сообщил официальный представитель оперативного штаба по подъему судна Тимур Хикматов. Суд в Тбилиси назначил условные наказания 4 грузинским фоторепортерам, обвиненным в шпионаже в пользу России. Зураб Цурцикидзе, Георгий Абдаладзе, Ираклий Гиденидзе и его жена Натя Гиденидзе получили от 4 до 1,5 лет условного лишения свободы. Печерский районный суд Киева отказал экс-премьеру Украины и лидеру партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко в ходатайстве о закрытии возбужденного против нее уголовного дела. Соответствующее решение огласил председательствующий судья Родион Киреев. Слушание дела Тимошенко продолжится 25 июля. Бывший лидер хорватских сербов Горан Хаджич впервые предстанет перед Международным трибуналом по бывшей Югославии в понедельник. Об этом в пятницу сообщили в канцелярии трибунала. ООН предлагает установить в Ливии перемирие и после этого сразу же сформировать временное правительство с равным участием властей и повстанцев. В Сирии не менее 7 человек были убиты в пятницу при разгоне антиправительственных выступлений в нескольких городах страны. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. В рубрике «Наши современники» монологи Влада, самарского гея по вызову.
Я всегда знал, что у меня были эти наклонности, что меня тянуло к мужчинам, к мальчикам, к моим друзьям. Долгое время я пытался это как-то подавить в себе, пытался бороться. Все было зря. Вот однажды вот шел я по улице, просто абсолютно прогуливался со своими друзьями, и один парень бросил на меня взгляд, очень такой жаждущий, интересующийся. Я подошел и познакомился, его звали в принципе, имена не столь важны. Мы пообщались с ним, сходили пару раз в кино, походили по кафе. Чудный был человек. И потом он начал ко мне приставать. Не скажу, что мне это не понравилось, я был просто в восторге от этого, потому что это был очень красивый парень, очень заманчивый. Ну и я переспал с ним. Это было просто потрясающе. Никогда в жизни такого для меня не происходило. Это как первый раз окунуться. Ты понимаешь, что это что-то новое, это нестандартное для тебя, но тебе это нравится. И тогда я понял, что скрывать это бессмысленно, и это просто надо продолжать. Потом у меня был первый, второй, третий партнер. Кто-то был хуже, кто-то был лучше. С некоторыми я продолжал общаться, а некоторых имена забывал на следующий день. Настолько они были безлики для меня. Для некоторых я был полный ноль. Некоторые меня чему-то учили, кто-то соревновался со мной, пытался доказать, что он лучше. И вот однажды, это был мужчина намного старше меня, ему было около 40 лет. Он привел меня к себе в квартиру, у нас был секс. И на утро, когда он уже ушел, пришла его домработница, чтобы выгнать меня. Он оставил мне конверт, там было $150. И тогда я понял то, что это было двойное удовольствие. Я получил не просто удовольствие физическое и эмоциональное, но еще и материальное. Конечно, поначалу мне было неприятно. Я воспринимал себя как шлюху, собственно, тогда и стал. Но потом я понял, что если мне хорошо, если моему партнеру хорошо, и он готов на это потратить деньги, то я, в принципе, полностью на это согласен. И он на это согласен. И тогда я понял, что я могу брать за это деньги. И довольно-таки неплохие деньги. И когда я получил эти деньги, первое, на что я их потратил, это сходил в клуб. На следующий день они кончились, и я понял, что мне нужно еще. И моя тогдашняя работа не приносила мне той прибыли, которой, наверное, я все-таки заслуживал за то, что я делаю. Это удовольствие, которое я получал во время секса, оно удваивалось, просто утраивалось. Впечатленное количество раз, когда на следующий день я еще и получал за это какую-то, может быть, не совсем большую или не слишком маленькую прибыль. Аппетит приходит во время еды. И первый раз мне было немножечко стыдно. Второй раз было уже приятно. И некая горечь осталась. Послевкусие стыда. И дальше я понимал, что я могу брать больше и отдавать при этом значительно меньше. И сейчас те $150, которые я получил в свой первый раз, для меня это мелочь копейки. Я больше никогда ему не звонил, абсолютно никогда. Я даже сейчас не вспомню, как его зовут. Но именно этот человек, наверное, он помог мне найти себя. Себя в этом мире, себя в своей профессии. То, в чем я действительно хорош, и то, что даст мне будущее, то, что даст мне прокормить себя и, возможно, даже своего партнера в будущем. Хотя я не знаю, как все получится. Но сейчас, в данный момент, меня абсолютно все устраивает. И тот опыт, который я получил, он для меня незаменим. Возможно, он и негативный для кого-то. Для меня он есть. Но учитывая, что я этим занимаюсь уже около пары лет, где-то, может быть, 350... Может быть, даже чуть поменьше, на 20 или 30. Я потому что никогда не веду подсчет. Это просто взять мою телефонную книжку и пролистать ее. Да, где-то 350, наверное, все-таки. 350 партнеров. 350 человек, с которыми я успел заняться сексом. Некоторые меня спрашивают, не стыдно ли тебе от того, чем ты занимаешься? Мои друзья, они говорят, что это аморально. Но если мужчина 40 лет хочет почувствовать молодое тело, хочет меня и готов за это нести некую моральную поддержку, то я ставлю себя как частные врачи. Они также лечат людей, но только за деньги. Я как помощник людям в их сексуальных ситуациях, когда они хотят секса, но его нету, тогда появляюсь я. Не все девушки или все парни идут на это только ради собственной самооценки, для повышения собственного самомнения. Некоторые идут действительно потому, что нету денег. И этих людей мне по-настоящему жалко. Но я получаю удовольствие от своей профессии. Были пары людей, которые мне были по-настоящему дороги. Они сейчас есть, я с ними дружу. Но я понимаю, что влюбляться нельзя. Потому что если ты влюбляешься, то ты фактически рушишь весь свой бизнес на корню. Я никогда не стараюсь влюбиться. А если я и буду влюбляться в кого-либо, то это точно будет человек не моим клиентом. Он не заплатит за секс со мной. Я просто этого не позволю. Скорее даже я заплачу. Спорт — это когда у тебя есть за что-то награда. Когда твои достижения кем-то хотят быть побеждены, чтобы ты кого-то нагнул. А я никого не нагибаю. Нет, я нагибаю. Но нагибаю только тех, кто этого хочет. Для меня профессия – это секс. Но и секс – это также удовольствие. Поэтому это просто хобби. Модно ли это сейчас? Я скажу, что да, это модно. Модно быть геем. Модно казаться тем, что ты весь такой на гламуре. И для тебя не стыдно поцеловаться с парнем. Но геи были всегда. Просто сейчас наш мир настолько толерантен, что все это уже выходит за рамки андеграунда. Все это становится общедоступным и общеизвестным. Куча гей-клубов. Даже в провинциях. Провинциалам это начинает казаться, что это здорово, что это круто, что гей-клубы такие все стильные, там играет такая клевая музыка, там столько интересных личностей тусят, что если я туда приду и сделаю парочку правильных действий, то я смогу присоединиться к этой элите. Ведь геи, они любят одеваться красиво, они любят выглядеть красиво, они любят носить дорогие вещи, по-большому тратить деньги. Для современного русского человека, если ты много тратишь, если ты красиво выглядишь, значит ты элита. Но есть много и бедных геев. Есть люди, которые просто ищут любовь. Я пришел во все это, потому что мне это нравится. Потому что я действительно осознаю, что я делаю, для кого я это делаю. А делаю это в первую очередь для себя. И какие плоды мне это приносит. То, что это мода. Известно то, что есть гомосексуализм врожденный, есть гомосексуализм приобретенный. Пожалуй, больше половины сегодняшних молодых мальчиков — это приобретенный гомосексуализм. Бурлила в Москве в начале 2007 года мода на эмо. А эмо пропагандирует бисексуализм. И многие худые мальчики с челочками ходили с друг другом за ручку и нежно обнимались. Они считали, что это круто. Этим они выделялись. Кто-то действительно занимается этим как спортом. Чем больше у меня было парней, тем я круче. Это я не одобряю. Все мужчины... Ему всегда хочется другого, ему всегда хочется разнообразия. Пока человек не влюбится. Когда человек влюбляется, в его жизни обычно меняется все. Но некоторые люди не могут различить влюбленность и любовь. Любовь — это отдавать, влюбленность — это брать. Поэтому я считаю, что все мужчины, блядь, мне ли об этом не знать. Но есть действительно интеллектуальные люди. Есть люди, которые хотят просто поговорить. У меня был такой клиент, который позвал меня, чтобы просто поговорить. Он заплатил мне, заплатил хорошо, но ни секса, ничего не было. Мы просто сидели, пили вино, общались. И он не хотел секса. У него гражданский муж. Они жили, и вот он просто позвал для общения какого-то молодого парня, о котором ходило много слухов, говорили, что да, вот он не просто еще хорошо трахается, но он еще вроде даже не глупый. Мы с ним поговорили, пообщались, и я ушел. Конечно, секс был бы с ним довольно-таки приятен, я считаю. Но это общение, оно незаменимо. Я отрицаю любые игры с экскрементами. Для меня это просто непостижимо. Это больные люди. Я отрицаю садомаза, потому что я не люблю боль. Для меня секс — это удовольствие, секс — это приятно. Также отрицаю секс с девушками. Если есть девушка, я отказываюсь. Потому что, извините, меня просто не станет. Вот эти три правила. Никакого садомаза, никаких девушек и никаких экскрементов. Остальное сколько угодно и в любых количествах. Но если бы я залетел, а именно сами болезни, безусловно, шанс велик. И он огромный, он гигантский, шанс заболеть. Поэтому, да, пожалуй, я боюсь этого. Я верю, что это также настигнет меня. Но я всячески стараюсь этого избежать. Защита всегда при мне. Презерватив на члене клиента – это одно из моих правил. Нету его, нету секса. Ну или как минимум справка о том, что он ничем не болен. Если это присутствует, пожалуйста, можно и без защиты. А если этого нету, тогда, дружище, тебе придется надевать резину. Я я не болен ничем. Я постоянно прохожу экспертизу на наличие каких-либо болезней. Я постоянно делаю все прививки, принимаю лекарства, чтобы ничем не заболеть. Я слежу за собой, но шанс заболеть всегда есть. И это та ноша, которую несет на себе каждый паренек жиголо. Большой, огромный шанс умереть от СПИДа. Я не 10 рублей, чтобы кому-то нравиться. Я такой, какой я есть. Если вам это не нравится, то вам нужен кто-то другой. Я гей до мозга костей. Это однозначно. Я никогда не смогу изменить себя, изменить свою природу. Я не буду вечно молодым. И я прекрасно знаю, что все, кто меня хочет, за деньги или нет, они хотят меня только потому, что я красив и молод. Когда мне стукнет 40, когда мне стукнет 50, конечно, захочется остепениться, все это надоест, все уже перепробовать. Захочется найти любовь. Я прекрасно знаю, что все это сойдет на нет. Я честно не знаю, чем я буду заниматься дальше, но со временем это для меня также придет. Я осознаю, что я хочу чего-то другого. Я хочу любви. А пока я хочу именно секса и денег. Рок-н-ролл, как говорится, другого просто не дано. У меня не будет детей. Это родители поставили мне еще 16. Тогда я сдавал тест на гормоны, и у меня был чертовски низкий уровень тестостерона. И тогда мне поставили синдром Кальмана. Такая болезнь, при которой очень низок уровень мужских гормонов в организме. Я провел усиленную гормонотерапию. Кое-что изменилось, но осталось лишь одно. При синдроме Кальмана сопутствующий диагноз идет бесплодие. И поэтому стакан воды мне принесет только моя любовь. Да, дети милые, потомство, все дела. В конце концов, могу усыновить ребенка, и он также принесет мне воды. А страх старости, он присутствует всегда. Боязнь потерять свою красоту, боязнь потерять свою силу, мощь клиентов. Все это всегда есть. Я не курю, я очень мало пью. Я занимаюсь спортом, я держу себя в форме. У меня нет пока никаких серьезных проблем со здоровьем. И хорошую внешность спокойно можно продержать до 50 лет. Все своими силами буду добиваться, стараться выглядеть как можно свежее, как можно моложе. Это попытка избежать этого страха, попытка его подавить за счет повышения собственной самооценки, осознания того, что я до сих пор красив, что я, как сказал Тарас Бульба, есть еще порох в пороховницах. Да, страх присутствует, но надо с ним бороться, как и с любым другим страхом. Геи были всегда. Геи были в Древнем Египте. К сожалению, сейчас не вспомню имя этих двух молодых парней, но они считают самой первой гей-парой в истории вообще зарегистрированной. Они были в 60-х годах, это все преследовалось по закону. Многие великие люди гомосексуалы. Тот же Оскар Уайльд, один из самых известных гомосексуалов в истории. Он был наказан за свою любовь к другому парню. Все это станет нормой. Фрейд сказал, что все мы рождаемся бисексуальными, просто каждый выбирает свой путь. Под давлением общественности или из-за собственных взглядов на жизнь. Так что каждый выбирает сам. Я еще пока слишком молод, чтобы останавливаться, и я слишком хорошо живу для того, чтобы останавливаться. Я не испытываю отвращения к собственной профессии. Мне не снятся кошмары по поводу того, что кто-то остался недовольный. Все всегда оставались довольны, я оставался доволен. Я получаю удовольствие от своей профессии. Почему может сниться что-то плохое, если профессия получает удовольствие? Никаких стрессов. А что значит счастье вообще? Я материально обеспечен, у меня есть хорошие друзья. Не все, конечно, знают о том, чем я занимаюсь, но на то она и личная жизнь. Чтобы не все они знали. Я получаю удовольствие от своей профессии. У меня все хорошо. Я, в принципе, смогу себе обеспечить будущее. Если счастье в любви, то, возможно, оно когда-нибудь придет ко мне, и да, пока я несчастлив. Но лично для себя я могу сказать, что да, я счастливый человек. Да, меня избивали за мои взгляды, но я дрался, я отстаивал. Я говорил, что вы хуже меня, потому что вы ненавидите меня за то, кем я являюсь. А я отношусь к вам нормально, несмотря на то, кем являетесь вы. Я вас не люблю, я признаю ваше существование, но я не лезу к вам и не пытаюсь изменить вас. Поэтому да, я счастлив. Более чем.
Вы слушали монолог Влада, самарского гея по вызову. Рубрика «Наши современники». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» тбилисский поэт и журналист Инна Кулешова.
Я всегда жалела, что я бросила музыку после двухлетнего обучения. И мне казалось, что я не понимаю. Хотя один раз я писала статью, мы беседовали с Гией Кончелей, и он категорически против слова «понимать» музыки. Он только ощущать, только чувствовать. И вот постепенно я так как-то стала подходить к этому. Однажды я присутствовала на записи его авторского диска. Вот я слушала, как рождаются произведения. Тише, здесь медленнее, здесь чуть трепетно. И полсекунды не той паузы, сочинение уже воспринимается иначе. И, по всей видимости, наверное, его музыка – это попытка примирения с жизнью и смертью. Он как-то бросает звуки, пробует звуки, точнее, в первозданном виде, и бросает их нам без всякой кожуры, без всякой цедры. Слушая современную классическую симфоническую музыку, я начала новый путь классики. Вот хотя вот, как ни странно, классическая симфоническая музыка, ну нет, это не странно, наверное, она никогда была веселой для меня, как настоящие стихи. То есть музыка не может быть веселой, как и поэзия, потому что это слишком что-то большое. Но все равно музыка и пластинки остались совершенно несовместимы для меня. Ну, скажем, Джон Кейдж со своим 4.33 на пластинке — это была бы уже другая музыка, это не Джон Кейдж был бы. Хотя «Страсти по Матфею», они и на пластинке «Страсти по Матфею», и слышишь, что рядом Бог. Вот, ну, собственно, то же самое, мне кажется, происходит и с грузинским многоголосием, когда на пластинке, если его слушать, там даже на кассете, ну, не то, совершенно не то. Даже, я скажу, я была в зале на Куранчисхат, я слушала замечательный ансамбль, но вот люблю. Но один раз это было удивительное ощущение, я присутствовала внутри этого хора. Я была в монастыре одном, мы сидели за столом, и был хор «Святец Вовели». Это главный храм Грузии. Там много людей было, они были по всему столу, сидели, мы были гости, и мы сидели внутри. Вот они когда запели, это трудно, я пробовала снимать на камеру, там закончила камера на мобильник, нет, поместила на YouTube, ничего не придает. С разных сторон льются разные ноты. Я никогда не была в горах, и никогда вокруг вершины разные, не дышала этим разряженным воздухом, но что-то похожее было. Собственно, наверное, грузинское многоголосие тоже, мне кажется, от гор идет, от этого бесконечного эха, от этого перекликания. Для меня открывали другую жизнь. Я возвращалась из школы, из университета домой и включала пластинки. Наверное, это была невоплощенная мечта быть режиссером. Я никогда не слушала песни, я их ставила. И любая песня, какую бы я ни слушала, приобретала другой совершенно смысл. Песни в исполнении Марины Влади мне очень нравились, если после Высоцкого его же песни и больше никто. Но, скажем так, случилось, «Мужчины ушли». Это было для меня понятно, что эта песня не про войну, то есть война – это вторично. Куда ушли мужчины – тоже вторично. Было ясно, что ушли настоящие мужчины, и это настоящее женское такое причитание. Песня Марьи, «Марьюшка» в исполнении Марины Влади. Она у меня была частью задуманного спектакля. Сначала должен был вот этот фрагмент такой. Должна была читаться пастернаковская «Магдалина». Это мое любимое стихотворение Пастернака. И потом сразу начиналась «Марьюшка». На протяжении всей этой песни должно было происходить на сцене нечто такое, как говорил Бродский Барышников, метафизика тела, но с участием такого подобия театра теней. Потому что в этой песне было все, что мне нужно было для общего замысла. Марьюшка-невеста, река-вода, рекрут суженый, Долюшка солдатская. То есть вначале все должны были быть в сером, возможно, с пятнами, такими пятна от крови, таким не очень чистым, что-то таком. По мере того, как песня шла дальше, движение повторяло бы отчасти тень, чтобы не дорастать до фарса. Потом венок свадебный появлялся в песне, и постепенно все должны были преображаться в свободные белые чистые балахоны. И вот главная, скажем, кто была такой псевдо-Марюшкой на сцене, там дальше уже шли совершенно точные слова для меня. «Пусть вернется суженый вешним днем, ждание, житье невестина, омуты, омуты, дожидают Марюшка, поспешай». И вот тут постепенно в конце песни руки должны были подниматься кверху, так, чтобы между рукавами балахона не было пространства, а тень сзади повторяла бы этой, было бы достаточно ясно, видно, что это купол церкви. И фактически вся эта песня должна была означать отношение церкви ее суженого, то есть как бы отношение к Богу.
Чего не бросилась, Марюшка, в реку ты, что же не замолкла-то навсегда ты? Как забрали милого в рекруты, в рекруты, как ушел твой суженый во солдаты.
Отдельная история — это французские песни, но Эдит Пиаф, Жак Брель. Когда я узнала переводы этих песен, тут просто это как во французском кино, настоящем французском кино. Там же человек необъясним, он без плоскости, потому он более виден. Всегда хотелось ставить именно оригиналы песен, никакие ремейки. А так, ну, понятно, что никакие мобильники не переиграют Баха, Моцарта, или такой саундтрек к старой погоде программы «Время» не отменит гениальный «Манчестер Ливерпуль». Вот до сих пор я как-то чувствую какую-то обязанность что-то сделать с песнями, которые я любила и люблю. Причем, ну вот, скажем, тот же шлягер, ну сам что же делать, самый известный шлягер Леонардо Коэна «Dance Me to the End of Love». Ну вот это «Dance Me to the End of Love» я очень люблю. Все-таки хочется сказать «Протестую любовь бессмертной».
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Отдельная история — это песня «Идыш». Но если я говорила, что классическая симфоническая музыка не может быть веселой, то тут просто веселья нет никакого. Самая веселая песня на идыш — это вызывает слезы, потому что там больно. И тут дело даже не только в чем-то личном, потому что у меня бабушка из Киева, ее отец был в правительстве Украины, дружил с Михоэлсом. Потом они отправили ссылку, вернулись обратно накануне войны, уехали когда в Голосеевском лесу, а тогда это была окраина Киева. Были немцы, на соседнюю баржу попала бомба, убила одноклассницу бабушки. Соседи погибли, бабу Миру, ее дядю повесили во дворе, его выдала жена. Как-то, ну, даже не в этом дело, это слишком... Песни идыш всегда были какой-то самостоятельной величиной, даже не столько связанной родственными узами или чем-то еще. Это настолько щемящий, настолько болезненный и красивый. И не то, что язык, а вот это все существование на идыш слишком трогательно, чтобы об этом говорить. Я их тоже ставила, конечно, мысленно, причем именно с детьми. В детстве у меня было очень много пластинок. Песни, сказки приносили. Я, конечно, запоминала песни. И даже могу по секрету сказать, что сейчас я скачала с интернета много детских песен. И не могу сказать, что я их слушаю, но иногда слушаю «Лесной олень», про разбойников, про облака. Я где-то к классу третьему перечла весь набор книг этих Вальтер Скоттов, Жюль Вернов, Дюма. Ну и вот как-то у меня был сильный бронхит, лежу в постели. И мне принесли книжку. Одновременно, по-моему, папа купил пластинку с одноименным названием. Я обрадовалась. Книжка такая. Рыдала я долго после этой книжки, очень долго. Пластинку не слушала никогда. Фильм практически не смотрела. И вряд ли когда-либо посмотрю. Ну, это «Белый бим, черное ухо». Я очень слишком люблю животных, чтобы ходить по зоопаркам или читать какие-то книжки о их несчастной судьбе. Мне слишком их жалко. Можно что-то сказать и про бардовские песни, но я не люблю бардовские песни на самом деле. Ну, мне кажется, это плохие слова, плохая музыка, плохое исполнение. Ну, был период, когда слушала Куджаву и все, потому что я сама сочиняла песенки в ранней юности, пела их. Сейчас тоже можно после третьей рюмки хорошего грузинского вина или чачи спеть какую-нибудь песенку бардовскую. Сочинять и перестала, но мечтала всегда под оркестровку что-то придумать. Ну, вот как-то гитара осталась для меня средством общения таким. Я помню наши лихие 90-е годы, которые в Грузии были совершенно другие, чем даже в России или где-либо еще. Это была зима, это была война. В центре Тбилиси шла война. Ну, как в обычной войне, это были случайные пули, случайное спасение. Об этом части очень хорошо показывает Утар Юсельяни в своем фильме «Гениальном разбойнике. Часть седьмая». И вот мы как-то, я помню, эти звуки пушек. У нас не было света, газа, отопление закончилось навсегда, воды не было. Ну, было трудновато. И ночью по небу летали косяки трассирующих пуль, такие красные косяки, все мы летали. С окрестных домов мы выходили, зажигали костер там в саду. Кто пёк картошку, выносили капусту, пили водку. Я выносила гитару, и мы пели, и как-то страшно не было. Я очень хотела, чтобы поскорее все закончилось, причем чтобы поскорее убрали нацизм из Грузии. Запомнилось это время. Забавно то, что прошло много лет, я как-то писала даже песенки по синтезатор, и сравнительно недавно я, ну, недавно скажу, когда написала, таки дурацкий стишок какой-то поместила в свой ЖЖ, потом русская рок-группа из Израиля принесла на музыку. Но это было такое странное совпадение, потому что стишок, я бы не запомнила иначе, стишок был написан такой с мыслью о России, против, не то что против бардов, но как-то так. Он назывался «Прочь от костра» и был написан в самом начале августа 2008 года. Получилась такая песенка «Бардвальс» «Прочь от костра». Немножко жестокая, ну, наверное, это от боли.
Здесь и живут, и словами неверными каркая, и сладкоречья по струнам теням ходят, ходят на. Вот она, белая, серая, черная, наглая, вялотекущая, равнодушная родина.
Самое забавное, сравнительно недавно мы с мамой выкинули старые пластинки, такие патефонные, которые испорчены. Ну вот остались у нас на стене в гостиной динамики, большие громоздкие динамики, которые пока мы не снимаем. Вообще, по-моему, пластинка – это замечательно. Просто улетаешь, когда слушаешь эту рубрику, и возвращаться не хочется в эту скучную реальность, ежедневность. Пластинки – это же все-таки сегодня уже не музыка, это эпоха. Это время чаще всего детства, юности, а еще чаще и еще дороже. Наш компьютерный век – это время близких людей. Ну, как любая эпоха, это заканчивается, в отличие от музыки.
Мы помчимся в заоблачную даль, мимо гаснущих звезд на небосклоне. К нам неслышно опустится звезда, и ромашкой останется в ладони облака.
Тбилисский поэт и журналист Инна Кулешова в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Лина Ширяева и Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Не смотрите вы, пожалуйста,
говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, молодость.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».